Роман Прокофьев. Игра кота. Книга первая. Текст читает Олег Кейнс. Пролог. Кот.
В общем, вот такая история. Я в шоке, честно говоря.
Весельчак У.
Понятно.
Кот.
Не могу зайти ни с одного аккаунта, а когда создаю новый, та же картина. Надпись во весь экран, ну, я скрин тебе скидывал.
Весельчак У.
Ты словил перманентный бан и по ID, и по железу. Поздравляю. Пиши жалобные письма админам в техподдержку.
Кот.
Уже. Ответ тоже получил. Бла-бла-бла, РМТ, идите лесом. Бесполезно, короче. Ты представляешь, насколько там осталось? Там хабара на несколько тысяч алтынов.
Весельчак У.
Два пиджака замшевых, два портсигара.
Кот.
Не смешно.
Весельчак У.
Я и не смеюсь. Там и мои деньги, между прочим. Надо подумать.
Кот.
Что ты предлагаешь?
Весельчак У.
Тебе предлагаю пока поискать новую кормушку. До связи.
Я раздраженно клацнул по клавиатуре, закрывая окно переписки мессенджера. Еще раз развернул экран космоса онлайн. Поперек горела жирная красная надпись «You are banned» – «Вы забанены». Надо же так попасть. 12 аккаунтов, приносившие мне почти 5 лет стабильный поток денег, прорва имущества и, главное, виртуальные игровые кошельки, привязанные к ним, были больше недоступны. Разные хитрости типа виртуальных компов, прокси-серверов и левых айпишников, использованных при регистрации, не помогли. Администрация космоса разом обрубила мне все ниточки к игре. Сколько же я потерял? Как минимум 4-5 тысяч алтынов в игровой валюте. То, что на счетах аккаунтов. Примерно столько же в непроданном товаре и имуществе. Плюс стоимость самих аккаунтов с прокачанными персонажами. Это еще столько же. Это как минимум. Не считая 5 лет жизни, вложенных в эту игрушку. Хотя в последние 3 она стала скорее кормушкой и работой, чем развлечением. VR-MMO нового поколения, заполнившие мир во второй половине 30-х, были очень популярны. Вокруг них крутились очень большие суммы денег. А где деньги, там всегда вертится огромное количество всяких дельцов, желающих заработать на виртуальном развлечении. Одним из них был и я. Нет, в начале, первый год, после покупки вертшлема с обвесом, я играл, упиваясь полным погружением. 1 из 10 миллионов абонентов виртуальной вселенной Космоса Онлайн. Продвинутая денежная система игры позволяла как вводить, так и выводить игровую валюту, вполне официально меняя на реальные деньги, заработанные в игре, и наоборот. Это казалось гениальным. Ведь, нащупав способ заработка в игре, можно было оплачивать аккаунты, даже тратить на жизнь в реале. Можно было не работать. При определенном уровне дохода игровой валюты оставались немалые суммы. Я усмехнулся. Когда-то я прочитал, что потребности человека растут на шаг впереди его возможностей. В справедливости этого утверждения я убедился на собственном опыте. Сначала мне просто не хватало денег на хлеб с икрой. Затем на красивую жизнь, гулянки, клубы, красивых девушек. Потом не хватало на новенький седан с гибридным движком и автопилотом. Далее на первый взнос по ипотеке, затем на свадьбу. Список можно было продолжать. Нет, раскрутился я тоже неплохо. Вначале добывая игровую валюту одним, потом двумя-тремя аккаунтами. Затем я познакомился в игре с Николаем. И мы стали вдвоем через его интернет-магазин продавать игровую валюту, предметы и персонажей за реальные деньги. Космос Онлайн был на пике популярности. Торговля шла бойко, денег хотелось все больше и больше. И в ход пошло все. Торговые и производственные аккаунты, боты, скупка у пиратов и нелегальная покупка у игроков игровой валюты. Придуманная админами космоса система обмена виртуальных денег на реальные была такова. Покупатель игровой валюты на внутриигровом аукционе должен был выставить лот с указанием цены и количества, внести сумму реальных денег и ждать, пока игрок, который хочет поменять наоборот игровую валюту на реальную, его примет. В таком случае совершалась сделка, и администрация космоса забирала 10% от этой суммы. Но всегда есть те, кто не хочет ждать, кто жаждет купить дешевле, продать дороже и не платить налога. Это и были наши с дядей Колей клиенты. Какие только сделки и махинации мы не проводили в игре. Без доли скромности, наш онлайн-магазин был одним из самых популярных. Николай проводил сделки с клиентами, руководил операторами и рекламой. А я, используя свои связи в игре, обеспечивал стабильный приток игровой валюты. И вот прилетел бан. Нет, выход, конечно, был. Выкинуть или продать все игровое железо, вертшлем, оборудование и, самое дорогое, купленную всего 2 месяца назад новую навороченную верткапсулу для полного погружения. Купленную, черт побери, в кредит. 35 тысяч алтынов не шутка. Купить все новое оборудование, сменить у провайдера IP, и тогда, может быть... Может быть, если админы космоса не применяют более хитрую систему блокировки, например, по уникальному отпечатку сетчатки, однозначно считываемому капсулой при полном погружении. И даже тогда придется начинать все. Все сначала. Итак, что мы имеем? Я яростно застучал по клавиатуре. 2 с небольшим тысячи алтынов на нескольких карточных счетах. Около штуки наличкой дома. Сколько-то мне должен перевести Николай за остаток этого месяца. Порядка 2-3 тысяч примерно. И еще... «Алена!» – позвал я жену, которая через стенку в зале смотрела какой-то музыкальный канал. «Подойди, пожалуйста!» Моя заспанная темноволосая прелесть в бордовом халатике, не скрывавшем длинных стройных ног, недовольно сунула свою мордочку в дверной проем. «Что? У тебя деньги есть?»
«Деньги?» – зевая подошла Алена. «Алтов 300. А что?»
«Да ничего, просто так. Смотри свое стерео дальше», – улыбнулся я, протягивая руку и пытаясь ущипнуть ее через халатик чуть ниже талии.
«Ой, что делаешь? Больно же, дурак!»
Довольно взвизгнула супруга и, уже удаляясь, напомнила.
«Кстати, Олег, там счета пришли на почту за квартиру и коммуналку. Оплати через интернет, ладно?»
«Хорошо. Считаем дальше. У меня есть 2500 красных бумажек Российской Конфедерации. Это примерно 5 среднестатистических зарплат рядовых граждан нашей страны плюс-минус. Теперь расходы. 4000 алтынов ежемесячный платеж по ипотеке за квартиру плюс 450 за капсулу. Итого 1850 алтынов в месяц. Плюс коммуналка и содержание семьи, которые я никогда толком не подсчитывал. Последние годы космос приносил мне 4-5 штук алтынов в месяц стабильно. Иногда больше, иногда меньше. Достаточно, чтобы можно было не считать. Теперь об этом, вероятнее всего, придется забыть. Ладно, утро вечера мудренее. Завтра попрошу дядю Колю пересчитать мне оставшуюся часть денег, заодно поговорю, что и как. Может, и придумаем чего. В любом случае, на 2-3 месяца деньги есть, а там все налажу, надеюсь. Закрывая назойливые окна космоса онлайн, смозолившие глаза красной надписью о бане, я немного промахнулся, кликая пальцем по сенсорному экрану, и во весь мой 40-дюймовый стереомонитор вылезла красочная назойливая реклама. «Сфера миров ждет достойных», — гласила вычурная надпись на баннере. Ну и, как обычно в фэнтези-вселенных, фигуристая эльфийка в бронебикини и мускулистый орк с топором на первом плане. Все как всегда. Я хмыкнул, закрыл баннер и пошел спать. Утром я первым делом проверил электронную почту. Увы, на все мои обращения в техподдержку космоса, написанные с разных мейлов от лица моих заблокированных аккаунтов, пришла одинаковая официальная отписка. «Вы забанены за нарушение соглашения с корпорацией-разработчиками, пункт такой-то, РМТ». На официальном сайте космоса в новостях админы запостили итоги операции «Анти-РМТ».
Около 1000 аков, прямо связанных с РМТ, получили пермобан. От 1 до 3 триллионов снято с РМТ кошельков. Отменено РМТ транзакции на сумму около миллионов.
На форуме творился ад и садомия.
Топики пестрели кучей свежих тем с заголовками типа
«Где мои деньги? Что за на? На кошельке минус 3 миллиона кредитов! Пропали деньги со счета! За что меня забанили?»
и прочее подобного рода. Чуя недоброе, я открыл страницу нашего с Николаем онлайн-магазина. Он был недоступен, словно слетел хостинг. Немного очумев от такого расклада, я залез в контакт-лист мессенджера и посмотрел, кто был доступен для звонков из моих игровых контактов. Так, Гоша онлайн, один из лидеров ребят, с которыми мы работали по продаже покупки игровой валюты. Я надел наушники и нажал кнопку голосового вызова. «Алле, привет, Гоша, это кот тебя беспокоит из «Космос золота»» — так назывался наш интернет-магазин. Гоша был в игре, в VR-капсуле. На заднем фоне я слышал отчетливый женский голос бортового эскина звездолетов космоса.
«Кот?»
Голос Гоши казался удивленным.
«Кот? Слушай, кот, можешь объяснить мне, что все это значит?»
«В смысле?» — в свою очередь удивился я. «Понимаешь, Гош, меня забанили, и я хотел...»
«Его забанили!»
— нехорошо хохотнул Гоша.
«Его, понимаешь, забанили! А ничего, что у меня половину ребят из зала забанили, а у другой половины минус миллионы кредитов на кошельке!»
«Я и сам ничего не...» — ответил было я, но начавший было заводиться Гоша продолжал.
«Все те бабки, которые вы нам переводили, заминусовали. Мы в полной заднице. А твое космозолото прикрыло лавочку. И кто будет нам все это отдавать, а?»
«Слушай, Гоша, я не один работал, все попали», — ответил я. «Ты же...»
«Да мне пофигу. Твой Николай прикидывается, как не при делах. На тебя все валит».
«В смысле?» — не понял его я.
«Чего в смысле? Говорит, мол, ты с нами работал, ты и будешь разруливать этот вопрос». «Слушай, кот, котяра ты драная!»
Голос Гоши стал подозрительно тихим.
«Я ведь выбью на работе командировочку в твой поганый ёбур. Навещу тебя на досуге. Мы с пацанами сюда знаешь сколько бабла?»
Не видя смысла в дальнейшем общении, я прервал связь. Гоша, видимо, жаждал поговорить еще. Замигала иконка входящего вызова, и мне пришлось заблокировать назойливого абонента. Пусть едет в Екатеринбург, не жалко. Я живу в Казани.
«Олежа, с кем это ты ругаешься?»
В комнату прибежала встревоженная Алена.
«У тебя все нормально?»
«Да, все хорошо, зайчик», — ответил я, посмотрел на нее и засмеялся. «Успокойся, у тебя глаза как 5 копеек».
«Какие 5 копеек?»
— распахнула она их еще шире.
«Таких денег уже давно нет. Опять смеешься надо мной? Через 10 минут приходи на кухню завтракать».
«Вот такая она у меня. Красивая, заботливая, но, увы, не слишком умная. Хотя иногда в некоторых аспектах даже чересчур». Я снова погрузился в пучину сети, изучая официальный форум. Масштабы последствия прокатившейся волны банов были катастрофичны. Забанили всех, кто продавал и менял игровую валюту в обход администрации игры. Забанили всех, кто пользовался сторонними программами, ботами, макросами, скриптами. Навсегда, без права восстановления аккаунтов. У всех, кто покупал игровую валюту, двойную сумму покупки списали с игрового кошелька, уводя его в отрицательный баланс, если на счету не хватало средств. Я мысленно поаплодировал службе безопасности космоса. Они проделали огромную работу, поднимая логи, отслеживая всю цепочку аккаунтов и транзакций, через которую хитромудрые торговцы, типа нас с Колей, проводили свои сделки, запутывая следы. Не помогло. В общем и целом, админы написали:
«Мы заберем ваши деньги и имущество, если вы нарушаете правила. Покупайте реальные деньги через администрацию, иначе будете забанены. Не пытайтесь жульничать, и все будет хорошо».
Тем временем дядя Коля появился онлайн. Я несколько раз набрал ему голосовым вызовом, но он сбрасывал. Наконец написал в чат гонца. Весельчак У.
«Не могу говорить сейчас, не трезвонь».
Кот.
«Надо срочно поговорить».
Весельчак У.
«Пиши здесь».
Кот.
«Почему недоступно космозолото?»
Весельчак У.
«Операторам все телефоны и скайпы оборвали клиенты, которым админы заминусовали счета. Форум читал? Я решил временно прикрыть лавочку, чтобы не привлекать внимания. Мы тут крайними остаемся, если ты понимаешь.
Кот.
Я слышал, что ты меня тут крайним оставить хочешь.
Весельчак У.
Слушай, это ведь твою схему вывода денег из игры спалили админы. И клиенты почти все твои знакомые. Вот и разбирайся с ними сам.
Кот.
Ничего, что деньги мы делили пополам.
Весельчак У.
Кот, пойми, это дело серьезное. Там ведь суммы серьезные были. Не шутки. Мне уже люди звонили. Они не в суд пойдут.
Весельчак У.
В общем, давай так, разбежались. Я тебя не знаю, ты меня не видел.
Кот.
Деньги мне за последний месяц переведи.
Весельчак У.
Не глупи, какие деньги? Тут бы свои не отдать.
Весельчак У.
В общем, прощай, кот. Было приятно поработать.
Абонент Весельчак У заблокировал абонента кот.
Вот так. Кидалово чистой воды. Мои 4 штуки красненьких уплыли в сторону непиленного леса. Попытавшись немного обуздать терзавшую меня ярость, я постарался собраться с мыслями. Что я знал о своем компаньоне? Познакомились мы с ним в космосе онлайн. Николай, дядя Коля, живет в Москве, бывшей столице нашей родины. Видел я его 2 раза в жизни, там же. Мужичок лет на 10 меня постарше, геймер, по его словам, еще с начала 21 века. Переключился на валюту космоса после нашей с ним встречи. До этого торговал игровым золотом, прокачкой персонажей и редкими шмотками в других, ныне уже позабытых MMORPG. «Да ничего я о нем не знаю», — понял я. «Только мессенджер, имя и номер телефона. Ни фамилии, ни адреса, никаких координат и общих знакомых в реале». «Ну, ничего, я умный, я придумаю что-нибудь». «Вот только что. К контактам в игре обращаться теперь, ясное дело, не стоит. Видимо, плакали мои денежки». У меня забрезжила неясная, не оформившаяся до конца идея, как устроить Николаю веселую жизнь. Ладно, посмотрим. Зла я не помню, записывать приходится. Завтракая, я обдумывал ситуацию. Что же делать дальше? Последние 5 лет я зарабатывал с помощью космоса, других источников дохода не было. Да и делать толком я ничего не умел. После окончания онлайн-факультета МИИТ, Московский институт интернет-технологий, и небольшого опыта работы веб-дизайнером VR-сайтов, я оставил попытки найти нормальную работу и целиком сосредоточился на барыжничестве в играх. Сначала в древних типа War Online или Project Titan, потом полностью перешел в космос. Но сейчас, видимо, пришла пора искать новую кормушку. Прав, Николай? Ладно, посмотрим. Несколько поисковых запросов и тематических форумов с завидным единодушием выводили меня на новый хит и первую строчку игровых рейтингов, ту самую сферу миров. Хм, посмотрим, что за зверь. Не та ли эта сфера, о которой мне взахлёб с полгода назад рассказывал Алекс, старый друг детства? Я открыл сайт, куда вели рекламные ссылки.
Прорыв и новое слово в VR-MMORPG. Множество неповторимых миров, уникальные квесты для каждого игрока. Генерируемые подземелья, по-настоящему живые НПС. Свободное ПВП, социальное взаимодействие и политика, клановые войны за территории. Эпические ивенты, задействующие тысячи игроков. Возможность игры за множество рас и классов. Ввод и вывод реальных денежных средств.
Я покачал головой, изучая информацию по игре, читая множество восторженных отзывов. Как ни крути, за последний год игра отечественного производства набрала более 30 миллионов игроков со всего мира. И сейчас прочно удерживала первое место. Впрочем, после событий 30-х годов и переноса столицы РФ в Нью-Токио, лидерство наших и японских игроделов становилось все более явным. 30 миллионов пользователей. Очень много. И это при том, что играть в сфере можно только в VR-капсуле, которая сама по себе стоила совсем недешево. В игре был триал, бесплатная возможность посмотреть. Что ж, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но сначала попробуем получить немного информации из первых рук. Сделаем звонок другу. Тем более статус его мигает зеленым в сети. Привет, Сашка!
Олег, здорово. Давно тебя не было слышно. Как поживаешь? Все там, в Казани?
«Да куда ж я денусь? Сам-то как? Узкоглазые не замучили?»
«Да я уж с ними не работаю, Олег. Другим занимаюсь».
«Как там в Нью-Токио вообще? А то смотрю новости, офигеваю».
«Так и есть»,
— важно подтвердил друг.
«Чего ты хочешь? Уже 14 миллионов почти. Муравейник жуткий. В основном японцы, конечно. Но много и европейцев, скандинавов, ну и наши».
«Новый центр мира?»
«Похоже на то, Олег. А ты сам как поживаешь? Все в космосе своем?»
«Да нет, слушай, я чего звоню? Помнишь, ты про сферу рассказывал? Все еще играешь?»
«С релиза. Больше 2 лет уже», —
подтвердил Алекс.
«А что, тоже решил попробовать?»
«Ну, типа того, посмотреть. Расскажешь вкратце?»
«Ну, тут долго можно рассказывать»,
— засмеялся Алекс.
«Значит так, из раз советую выбрать людей. Для новичка проще и привычнее будет».
«Я так и хотел».
«Мир рождения, выбери мир Дорса, народ Эйр. Запомнил? Это важно, тогда я смогу помочь тебе в игре».
«Дорса, Эйр», — послушно повторил я.
«Как создашь персонажа, пройдешь обучение и появишься в игре, отпиши мне в гонце или в игре свой ник. Найду, немного помогу».
«А как написать тебе? В смысле, в игре?»
«Мой ник там Алекс Ордер».
Моя капсула была свежей модели, почти новенькая. Больше всего она напоминала полукруглый гроб, под небольшим уклоном стоявший в углу комнаты. Футуристический дизайн с космическими плавными обводами, серебристый металл, полупрозрачная, можно устанавливать степень прозрачности, крышка из углепластика. История ее покупки была банальной. Хорошие скидочные предложения, онлайн-кредит, навязчивая реклама. И вот уже техники настраивают интерфейс и подключают ее к беспроводной сети моей квартиры. В принципе, я вполне мог играть в космос и в VR-шлеме. Но как же, я же люблю всякие новые девайсы. Ну и хваленое полное погружение хотелось попробовать, конечно. Принцип ее работы основывался на нейроинтерфейсе. Хитрая начинка капсулы, взаимодействуя с сетчаткой глаза, подавала сигналы в мозг, помещая сознание в виртуальную реальность. Детали работы я так и не понял, но, думаю, без сбитой тарелки зелененьких тут никак не обошлось. Слишком продвинутая технология. Некоторым людям, кстати, примерно 3% от общего количества, VR была противопоказана, вызывала тошноту и жуткую дезориентацию. В остальном технология была вполне безопасна, и с ее появлением получила повсеместное распространение. Идеальная возможность показать цвета слепым, звуки глухим, коллегам в виртуальной реальности вернуть потерянные части тела. Огромный вал бизнеса тут же образовался вокруг VR. От виртуальных магазинов и туров путешествий до центров обучения, где в Вирте, создавая необходимую обстановку, можно смоделировать что угодно. Ну и, конечно, VR-игры. Капсула была оборудована всем необходимым. При желании ее можно было подключить к системе умного дома и подавать через трубочки питательный бульон, хоть несколько дней проводя в Вирте. Особый вид дрожащего мягкого пластика под электроимпульсами не позволял образовываться пролежням и затекать частям тела. В общем, все было продумано.
Экран создания персонажа. Внимание! Выполняется вход в сферу миров. Нейроинтерфейс загружен. ID пользователя определен. Выполняется полное погружение.
Полная темнота поменялась вспыхнувшей картинкой неба и ощущением падения с огромной высоты, через несколько секунд сменившееся приятным чувством полета. Незримая сила стремительно несла меня над облаками, в разрывах мелькали зеленые равнины, горы, аквамариновая яркость океанов, желтые пески пустынь. Показав красоты мира с высоты птичьего полета, неведомая сила, крутанув напоследок, поместила меня посереть облаков с видом на потрясающий рассвет солнца.
«Сфера миров приветствует вас. Прошу вас выбрать тип аккаунта».
Замигавшие перед бесплотным мной надписи дублировались чувственным женским контр-альта. Вспыхнули 4 яркие ромбовидные иконки, заботливо отрисованные всякими фэнтезийными завитушками. Итак, давайте разбираться, что тут нам дают. Деревянный аккаунт – самый нижний вариант в списке. Как только я остановил и сфокусировал на нем свой взгляд, иконка увеличилась,
По экрану поплыли строчки текста. Контр-Альтон начало вещать.
Деревянный аккаунт – это базовый аккаунт в сфере миров. Он полностью бесплатен.
«Отключить голосовой интерфейс», – раздраженно рявкнул я. «Голосовая помощь в VR мне всегда мешала сосредоточиться». Голос прервался, я сконцентрировался на описании. Итак, деревянный аккаунт. Он полностью бесплатен, это кит-триал. Это та самая нулевка, о которой говорил Саша. Ограничен список рас, миров и возможностей генерации персонажа. Потолок прокачки персонажа – 500 очков мастерства. Много это или мало? Заблокированы ремесленные навыки. Заблокирована часть боевых навыков и большая часть заданий. Заблокирован рост репутации выше уважения. Недоступно вступление в кланы. Затем идет бронзовый. Стоимость 100 алтынов в месяц. Ограничен список рас, миров и внешности персонажа. Максимум прокачки 10 тысяч ОМ, очков мастерства. Понятно. Некий расширенный вариант триала. Потолок репутации почтения. Серебряный аккаунт. Стоимость 300. Ограничен список рас, миров и внешностей. Потолка прокачки и репутации нет. Некий набор странников подарок. Это, видимо, основная рабочая лошадка сферы. Не слишком дорого, не слишком дешево. Можно играть в свое удовольствие, не уникально. Золотой аккаунт. Абонентская плата 1000 красненьких. Доступны все игровые расы, все миры, все варианты внешности. Особый стартовый набор в подарок от администрации при регистрации. Включает масштабируемый предмет. Уникальный пет или маунт в подарок. Подарки при каждой оплате. Первая очередь техподдержки. В общем, для мажоров, сделал вывод я. Тех, кто денег не считает и любит повыделываться. Интересно, а уникальный спутник влияет на игровой баланс? И последний – алмазный аккаунт. Тут я впал в небольшой ступор. Стоимость – 5000 алтынов. Описания плюшек нет, лишь скупая надпись о том, что с желающим приобрести аккаунт этого типа, администрация сферы свяжется в течение 5 минут и расскажет обо всех плюсах данного предложения. Да, подобного я еще не встречал в онлайн-играх. Интересно, что там они такого предлагают за 5 штук? Для примера, бутылка пива стоит алтын, а за 10-12 тысяч можно приобрести более-менее приличный автомобиль. Ладно, моя задача сейчас посмотреть и разобраться, подходит мне эта игра или нет. Платить деньги будем потом, если есть смысл. Я выбрал иконку деревянного аккаунта, и неведомая сила вновь подхватила мою виртуальную бесплотность, понесла вниз к равнинам, расчерченным аккуратными квадратиками полей, морям и горам. Фух, аж дух захватывает. Ветер свистит, упругий напор воздуха обдает лицо. Хорошо сделали. Нечто подобное я ощущал в VR-авиасимуляторах. На фоне заснеженных гор в кругу полуразрушенных колонн мы остановились. Замигала надпись.
«Создание аватара. Выберите ваш мир».
«Дорса», – скомандовал я, увидев длинный список миров с затейливыми названиями. Большая часть была заблокирована. Светилась серым или темно-багровым. Название мира вспыхнуло зеленым. Как и говорил Саша, он был доступен для нулевки.
«Внимание! Мир загружается».
Побежали строчки информации по выбранному миру.
Дорса. Класс В. Землеподобный мир. Расположение – серые миры. Размер – огромный. Количество континентов – 5. Крупных архипелагов – 2. Крупных островов – 11. Доступные расы. Люди, эльфы, гномы, цверги, хоббиты, орки, огры, тритоны, рыболюди, кентавры, наги, демоны. Присутствие богов – да. Средний онлайн – 450 тысяч игроков. Четвертый рейтинг посещаемости. Языковая группа. Русский, японский, английский, немецкий, польский.
Ниже прилагалась красочная карта и шло описание.
Мир Дорсы – один из самых старых и больших во всей сфере миров. Именно здесь 1000 лет назад загадочные древние проиграли Великую войну. И с тех пор фракции этого мира слабы и разрознены. Дом тьмы, возрожденный вернувшейся из бездны богиней Ананизартой, пытается подчинить Дорсу своему влиянию.
И так далее, и тому подобное. Я не стал читать этот бред и перешел к следующему шагу.
Выберите вашу расу.
Я глянул в длинный список доступных.
Ух, ёпта. Там было с полсотни названий. От классических людей, эльфов, гномов, до экзотических ракшасов, кентавров и демонов. Присутствовали подводные расы. Тритоны, какие-то рыболюди. Часть рас была помечена красным, часть серым. И их выбрать в мире Дорса было нельзя. Ради интереса я навел на иконку эльфы. Система тут же выдала мне ворох подрас и народностей. Высшие, серые, равнинные, солнечные, каждый со своими расовыми бонусами, уникальными трейтами, внешностью и подробным описанием. Черт, да тут можно полдня разбираться, а у меня всего пара часов запланировано. «Вернуться к выбору расы», — произнес я. «Раса — человек».
«Люди. Самая многочисленная раса Дорсы. Человеческие поселения можно найти практически везде. Физические и ментальные силы людей хорошо сбалансированы. Их обычаи, нравы и внешность могут сильно различаться».
Скипаем описание. Далее – выбор народа. Система опять выдала мне длинный список, где среди хейвинцев, ингваров и племенем Толлу я нашел рекомендованный мне народ Эйр. Выбираем его.
После падения древних, по их прежним владениям на северо-западе Дорсы, прокатились волны нашествий кочевников из Великой Степи. Кровожадные наасы, свирепые хеттеи, сотнями лет опустошали земли павшей империи. Древняя кровь почти иссякла, но ее силы еще дремлет в обитателях этих земель, гордом народе Эйр. На Кан-Элло, забытом языке древних, Эйр означает «владение, земля, право».
Система приняла выбор и предложила воспользоваться шаблоном для настройки внешности, сделать случайную генерацию, либо использовать мою реальную внешность. Я выбрал третье. И в кольце колонн на фоне гор появилась моя полуобнаженная трехмерная копия. А что, мужчина вполне видный. Не без самодовольства заключил я после короткого осмотра со всех ракурсов. Затем принялся вносить правки. Многие виды причесок, цвета волос и другие настройки внешности были недоступны на бесплатном аккаунте. Но того, что было, мне хватило с лихвой. Немного прибавил роста, расширил плечи и добавил чуть объема мускулатуры, но не чрезмерно. Волосы стали и сине-черными, и теперь спускались почти до плеч. Цвет глаз изменил на ярко-синий, чуть поменял разлет бровей и подбородок. Немного подумав, добавил легкую небритость и слегка омолодил персонажа. Вот так хорошо. Таким, наверное, бы я мог стать лет 7 назад, если бы слегка подрос, отпустил и перекрасил волосы и усердно посещал спортзал.
«Введите ваше имя».
«Кот».
«Имя занято»,
– бесстрастно отрапортовала система. «Окей». «К.О.Т.»
«Имя занято».
«Чувствую, здесь я надолго зависну. Мой любимый ник любим не только мною и весьма популярен в онлайн-играх». Через 5 минут, перебрав 12 комбинаций от банального котяра до К.Т.Т.2025, я плюнул на это дело. Голосовой командой вывел список доступных ников, содержащих слово «кот», и почти сразу выбрал имя «Хот-кот». Типа хот-дога, только с котом в главной роли. Мне понравилось, пойдет. В конце концов, после того, как я попробую игру, ничего не мешает мне удалить персонажа и создать нового. Итак, вводим имя, идем дальше. Передо мной с легким шелестом развернулось полупрозрачное окно, демонстрирующее куклу персонажа в стиле идеального человека да Винчи с множеством затейливых значков, шкал характеристик и колонок навыков. Местный чарлист, понятно. Однако красиво и стильно у них все тут нарисовано. Твердая пятерка художникам и дизайнерам, оформлявшим интерфейс. Вроде бы и информации много, циферок и буквок разных, а все доходчиво, понятно. Перед тем, как нырнуть сюда, я немного покурил форумы и гайды по сфере миров. В общем, в игре не было набивших оскомину классов и специализаций типа воина, паладина, некроманта. И уровней тоже не было. Вместо всего этого предлагалось множество разнообразных навыков, которые прокачивались в процессе их использования. Система сама оценивала совокупность развитых навыков и атрибутов. И присваивала игроку определенный архетип. Архетип условно был похож на класс, но лишь отчасти. Основным отличием была возможность получить множество архетипов, Правда, активными, включенными, могли быть только три. Со временем их можно было развивать, менять, получая новые способности. Архетипов было великое множество, от простых до легендарных. Как я понял из гайдов, в сфере все. Архетипы, крутость персонажа, его умения и возможности – все зависело от навыков. Скорость их прокачки была завязана на использование. Короче, что ты делаешь, такой навык и прокачивается. Бегаешь, качаешь атлетику, дерешься на мечах, поднимаешь одноручное оружие. Это я вроде как понимал, но дальше шел совсем темный лес. Более продвинутые навыки открывались после прокачки начальных. Коэффициент скорости их изучения был гораздо медленней. И вообще, чем дальше прокачивался навык, тем медленнее он рос. Народ писал, что сложность нарастала прогрессивно. Скачать первую сотню ОМ легко, вторую в два раза дольше и так далее по нарастающей. А уж довести навык до капа, 1000 очков мастерства, было делом неимоверно длительным и трудным. Общая сумма этих ОМ, очков мастерства, и определяла крутость и прокачанность персонажа. В общем, я решил, что лучше один раз увидеть, чем 7 раз просчитать. Нужно попробовать все самому.
Распределите ваши характеристики.
Немного подумав, а точнее припомнив, о чем писалось в одном из прочитанных мною гайдов, я скинул 2 очка в выносливость, 1 в силу, 1 в телосложение и 1 в харизму. Почему так? Выносливость – это одна из самых важных на старте характеристик. Она напрямую влияет на энергию аватара, сколько он сможет нанести ударов в бою, пройти, пробежать и унести добычи. Телосложение – это очки жизни, способность переносить урон. Сила отвечает за нанесение физического урона и грузоподъемность. Ну а харизма позволяет быстрее завоевывать расположение НПС, неигровых персонажей. И как следствие, получать более вкусные задания. Интеллект же действовал на магический урон и количество маны, которые мне были не нужны. Ну а удача? Тема яростных холиваров на форумах сферы миров. Она считалась частью игроков самым бесполезным атрибутом. Другая же часть с пены у рта отстаивала, что это чуть ли не самый важный навык в игре. Это так, вкратце. Ветвистое древо доступных навыков опять чуть не погрузило меня в ступор. Одни описания можно было читать полдня. Навыки группировались по боевым, ремесленным, торговым, магическим и многим другим. Я открыл боевые. Да, полно всего. Одноручное оружие, двуручное оружие, бой без оружия, щиты, метательное оружие, стрелковое оружие. И это только базовое. У каждого базового открывается подгруппа продвинутых навыков, требующих предварительного изучения основного для начала их прокачки. Открыв одноручное оружие, я увидел навыки длинные мечи, короткие мечи, кинжалы. И для начала освоения требуется 3-й ранг одноручного оружия. 300 из 1000 ОМ и так далее. Да, жесть. У меня было свободных всего 50 стартовых очков мастерства. Я, не дрогнувшей рукой, вложил их все в базовый навык торговля. Зачем? Да затем, чтобы получить доступ к внутриигровому аукциону, функционал которого я собирался протестировать в первую очередь. Да, доступ к аукциону и возможность покупать, продавать тоже нужно было прокачивать, причем кучей навыков.
Вы готовы завершить создание персонажа?
Да.
Внимание, генерация случайных расовых особенностей.
Это еще что за черт? Я только успел открыть рот, как система обрадовала меня.
Вы получаете расовую особенность «умный». Поздравляем, вы получаете редкую расовую черту «ген древних».
На кукле персонажа вспыхнули и погасли 2 новых иконки. Информация по первой была понятной.
«Умный. Ваш разум ясен и подвижен. Вы быстрее других усваиваете новый опыт и быстро учитесь. Плюс 10% к получаемому опыту».
Меня никто не предупреждал об этом бонусе. Тем приятней, теперь я буду быстрее качаться. А вот описание второй иконки было странным.
«Ген древних. В ваших жилах дремлет кровь древних, и никто не знает, когда и зачем она может пробудиться».
Загадочно. Ладно, разберемся.
«Создание персонажа завершено. Желаете войти в игру?»
«Да, желаю. «Я иду, Сфера, берегись!»
«Внимание! Перед входом в игру вы должны установить уровень полного погружения».
«Угу, понятно. 100-процентное погружение – это болевые ощущения в виртуале, идентичные реальным. От этого у людей и сердце останавливается. Я читал о случаях, когда люди с ума от боли сходили при 90-100-процентном погружении. Много всяких баек по сети ходит. Даже многочисленные порталы VR-развлечения с виртуальными девочками ограничивают погружение 60-70%. Давным-давно, еще на заре VR, был создан ментальный блок, ограничивающий степень боли в виртуале. Капсулы полного погружения не сертифицировали при отсутствии этой технологии. Она снижала входящие ощущения до переносимого болевым порогом и просто-напросто отключала пользователя от сети, если датчики, контролирующие состояние организма, начинали подавать тревожные сигналы. Так что умереть от боли в игре было невозможно, хотя при 100-процентном погружении сильные болевые ощущения гарантируются. 50% мне будет достаточно, чтобы все понять.
Внимание! Подписанием данного вы соглашаетесь, что... Желаете пройти базовое обучение?
Обучение? Небольшой туториал, пожалуй, мне бы не помешал.
Выполняется вход в игру.
Ну, наконец-то. Все вокруг окутала темнота, а затем бесплотному мне дали тело.
Локация Мир Дорса, континент Дорса, город Золотые Фейры, канализация верхний уровень обучающий квест. Внимание, задание. Найдите выход в город. Награда, опыт, предмет.
Я находился в канализации. Кругом царил полумрак, тусклый свет исходил из круглых зарешоченных отверстий на потолке. Я стоял по щиколотку в воде в полукруглом туннеле, высотой примерно в 2 моих роста. Его каменные стены покрывала скользкая на вид буро-зеленая плесень и древняя паутина. Ну что ж, вода или что это за жидкость течет у меня под ногами? Мокрая и холодная. Запахов канализации я не ощущал. Интересно, если бы уровень погружения был выше, они бы появились? Я подвигал руками и ногами. Все живое, все слушается, как в реальной жизни, и даже выглядит почти как настоящее. Попрыгал, пощупал грязно-серую робу, в которую был одет. Ткань на ощупь была толстой и грубой, вроде мешковины. Зияла прорехами и бугрилась неровными толстыми швами. «Вызвать интерфейс», — негромко произнес я. Вызвать его можно было и жестом, стандартным для VR, резко развести большой и указательный пальцы. Но я хотел попробовать и так, и так. Полупрозрачный интерфейс персонажа появился передо мной. Он был на удивление скуден. Чар-лист, управление настройками. Ни журнал заданий, ни чата, ни инвентаря. Ничего. 3 полоски наверху. Красная – жизнь, синяя – мана, зеленая – энергия. Минутная ревизия выявила, что на мне надеты 2 шмотки.
Лохмотья нищего. Ткань, прочность 2 из 5.
И
штаны нищего. Ткань, прочность 3 из 5.
Обе вещи снижали мою репутацию на 10 единиц. Больше ничего. Ни оружия, ни сумки. Даже обувки пожалели. Да, не ласково тут нулевые аккаунты встречают. А, наверное, начни я с серебряным или золотым, проходил бы обучение в более живописной местности. «Эй! Эгегей!» – проорал я в темный зев туннеля. Эхо пошло гулять по стенам. Да, чуток жутковато здесь. Немного потоптавшись, я двинулся в ту сторону, откуда текла вода, и буквально через 10 шагов споткнулся обо что-то.
Подгнившая палка, дерево вяз, прочность 13 из 20. Одноручное оружие, тип урона дробящий, урон 1-3.
Сообщила мне система о находке, как только я взял ее в руки. Ура, хоть какое-то оружие. Лучше, чем с голыми руками. Ну, где там мой курс молодого бойца? Идем дальше. Канализационный тоннель темный и сырой. Сверху на голову что-то капало. Ощутимо веяло холодной затхлостью из глубины. Да, все это всего лишь сигналы нейроинтерфейса, обманывающие мой мозг. Но выглядит все пугающе реально. В детстве лазили с друзьями в старые сточные каналы. Очень похоже. Тоннель привел в большое помещение с грубым сферическим потолком. Наверху зияло отверстие незарешеченного люка. Прямо под ним в центре комнаты высился конус мусора. Судя по всему, его сбрасывали сверху. А на куче и вокруг нее лазили первые увиденные мной в этой игре живые существа. Серые, облезлые, с длинными голыми хвостами. Увидев меня, крысы, а их было штук 5, зашипели и поползли в мою сторону. Да что поползли? Достаточно резво бросились на меня. Даром я находился метрах в 10. Самую шуструю я, что было сил, огрел палкой.
Вы нанесли крысе 3 единицы урона.
А затем ощутил резкую боль в области ступней. Замелькали надписи в появившемся системном чате, сигнализирующие о получении единичек урона.
Крыса кусает вас. Получена 1 единица урона. Ваша жизнь 39 из 40. Крыса кусает вас. Получена 1 единица урона. Ваша жизнь 38 из 40. Крыса кусает вас. Получено 2 единицы урона. Ваша жизнь 36 из 40. Крыса кусает вас. Промах.
Черт, так они меня тут до смерти загрызут, и несмотря на 50-процентное погружение, болевые ощущения все равно чувствуются, вроде укусов слепня. Но в основном брезгливость и отвращение. И небольшая талика паники даже есть. Пытаясь пинками отогнать гадов, я замолотил вокруг ног своей палкой, сопровождаемой чередой системных сообщений.
Вы нанесли крысе 1 единицу урона. Крыса кусает вас. Получена 1 единица урона. Ваша жизнь 35 из 40. Вы промахнулись. Прочность подгнившая палка снижена до 12 из 20. Крыса кусает вас. Получена 1 единица урона. Ваша жизнь 34 из 40. Вы нанесли крысе 3 единицы урона. Ваш навык одноручное оружие повышен до 1. Вы нанесли крысе 2 единицы урона. Крыса убита. Вы получаете 2 единицы опыта. Крыса кусает вас. Получена 1 единица урона. Ваша жизнь 33 из 40. Вы промахнулись. Ваш навык одноручное оружие повышен до 2.
Проклятые твари! Я аж вспотел, пытаясь попасть по вертким гадам. Пришлось даже позорно выбежать назад в тоннель и там встречать их по одной, выколачивая дух. К концу баталии я тяжело дышал, вспотел и имел лишь 20 хитпоинтов из положенных 40. У палки осталась только половина прочности, зато на мой счет легли 4 первых очка мастерства в одноручном оружии, которые добавили мне 0,4 урона с палки и 1 в атлетике. Навыки, отвечающим за скорость бега, ходьбы и вообще за физические нагрузки. Шкала энергии была почти пуста, и чувствовал я себя соответствующе. Немного передохнув, я решил полутать павших в неравном бою грызунов. Меня ожидал неприятный сюрприз. При наведении на трупик крысы система сообщила мне.
«Мертвая крыса. Взять? Недопустимо. У вас нет сумки».
«Так, что еще можно с ней сделать?» Пересилив отвращение, я коснулся трупика.
«Желаете разделать? Недопустимо. Отсутствует необходимый инструмент».
«Окей. Хрен с ними, с крысами. По всем канонам жанра, в этой комнате, где сидели грызуны, должно что-то валяться для меня. Просто так я их бил, что ли?» Потыкав палкой во все темные углы, поворошив ей кучу хлама в центре, я и вправду стал обладателем 2 очень ценных предметов.
Ржавый ключ, огрызок яблока, пища, восстанавливает 1 единицу жизни.
Которые, впрочем, мне тоже было некуда положить, и поэтому их пришлось оставить. Из комнаты вело 3 тоннеля. Я выбрал противоположный тому, откуда я пришел, и двинулся дальше. Ну, кто там еще на новенького? Ответ нашелся быстро. Тоннель закончился каменной лестницей, ведущей к большому деревянному люку наверху. Возле ступени стоял местный сторож с голубым огнем в черных провалах черепа, опираясь на длинный заржавленный меч.
Скелет, нежить. ХП 20 из 20.
Так, непись агрилась здесь быстро. Как только скелет увидел меня, он поднял меч в воинском салюте и двинулся навстречу. Ну, будь что будет, я покрепче перехватил дубинку.
Внимание! При ударе противника смотрите, куда он нацелен. Поднимая в направлении удара ваше оружие, вы можете заблокировать или парировать удар.
Скелет был уже близко, скидывал ржавый зазубренный клинок. Все-таки это обучение, двигается он медленно, можно успеть. Я попытался поймать удар меча сверху своей палкой, охнул, почувствовав его силу.
Вы поставили блок, навык блокирования повышен до единицы, прочность подгнившая палка снижена до 8 из 20.
Скелет попытался достать меня колющим ударом в грудь, но я успел развернуться, прижимаясь к стене туннеля.
Вы увернулись от удара, навык уворот повышен до единицы.
Нафиг все. Я прыгнул прямо в грязь, в воду, перекатился по камням пола, сдирая коленки и локти, но оказался у скелета за спиной. И пока он разворачивался, от души врезал палкой по белой черепушке.
Вы нанесли скелету 3 единицы урона. Ваш навык «Одноручное оружие» повышен до 5. Прочность «Подгнившая палка» снижена до 7 из 20.
У врага с треском отпала нижняя челюсть. Но на его боеспособности это никак не отразилось. Следующий удар моей палки он отразил мечом, снизив ее прочность еще на 2 единицы. И перешел в контратаку.
Вы поставили блок. Прочность «Подгнившая палка» снижена до 3 из 20.
Палка треснула и развалилась, оставив в моих руках небольшой огрызок. Скелет загнал меня почти на лестницу. Пятясь назад, я споткнулся о ступени, и ржавый железный клинок, мелькнув перед самыми глазами с противным чмоканьем, погрузился мне в живот.
Скелет наносит вам удар в торс. Получено 9 единиц урона. Вы получаете рану. Вы получаете кровотечение. Ваша жизнь 11 из 40.
Кажется, я заорал. Это было чересчур уж натуралистично. Тебя вскрывают ржавой железкой, как консервную банку. Боль тоже присутствовала, но более противным было ощущение, что тебя протыкают насквозь. Кому делали хирургическую операцию, тот поймет, о чем я. Я с ужасом увидел, что противник снова вскидывает свое оружие, уже ярко-красное от крови. Следующий удар он нацелил мне в голову. Мир вздрогнул, раскололся на куски, и я опять очутился бесплотным в спасительной темноте.
Скелет наносит вам критический удар в голову. Получено 21 единица урона. Ваша жизнь 0 из 40. Вы умерли. Желаете возродиться? Внимание! В обучающем сценарии вы не получаете штрафов за смерть.
Нет! Выход! Крышка капсулы откинулась. Я вылез, нашарил на столе бутылку с минералкой, выпил почти одним глотком. Сердце колотилось, руки тряслись.
«С тобой все в порядке, милый?» – спросила Алена, заходя в комнату.
«Да просто ужастик, уверьте. Хоррор. Жуть какая-то!» – попытался улыбнуться я.
«Ужастик? Покажешь мне? Я люблю ужасы».
Капсулу нельзя перепрограммировать на тебя. Техник надо вызывать», – соврал я. «Еще не хватало жену затащить в VR. Потом придется еще одну капсулу покупать. Нет. Хватит мне уже одного ее автомобиля, пожалуй».
«Вот так всегда».
Алена, кажется, не поверила и обиделась.
«Ладно, сиди сам со своим виртом, я пошла с Лёлей гулять».
Лёля – противная мелкая собачонка, которую попросила подержать у нас одна из подруг Алены, пока она отдыхает на курорте. Терпеть не могу эту мерзкую породу, и собака отвечает мне полной взаимностью. Немного успокоившись, я опять залез в капсулу. Теперь я был зол. Как так? Меня, такого розетокого, ветерана VR-MMO, задрал первый же скелет в туториале? Нет, так я этого не оставлю.
Выполняется вход в игру. Желаете возродиться? Локация. Мир Дорса. Континент Дорса. Голос Золотые Фейры. Канализация. Верхний уровень. Обучающий квест.
И вот я опять стою в канализационном тоннеле. Жизнь полная, в руках пусто. Палки на прежнем месте не оказалось. Трупики крыс не исчезли. Значит, данж засейвился. Это хорошо. На этот раз я подошел к делу тщательнее. Перед тем, как идти к скелету, я проверил два других тоннеля, ведущих из комнаты с крысами. Оба, как я и предполагал, окончились тупиками. Были перегорожены непроходимыми решетками. В одном из них, в темном углу, я нашел кучу истлевших костей и возле.
Ржавый полуторный меч, железо, прочность 27 из 50. Одноручное оружие, тип урона рубящий, урон 4,7.
Точно такой же меч, как и у скелета, который меня убил. Ну, теперь повоюем. Рукоять, обмотанная полуистлевшей кожей, удобно легла в руку. Клинок, хоть и покрытый зазубринами и коррозией, придал уверенности. «У мужчины должно быть оружие. Только тогда он чувствует себя мужчиной», — говорил мой отец. Во втором от норки тоннеля я убил двух крыс. Больше ничего тут не было. Я проверил два раза и расшвырял все кучи мусора в поисках ништяков. «Ну что, тогда идем к скелету». Враг ждал. Челюсть у него не приросла. На ступенях лестницы темнело большое пятно крови. Осматривая его из темноты и невидимой ему зоны, я заметил еще кое-что. Под лестницей, немного сбоку, стоял сундук, деревянный, окованный железными полосами, древний на вид. Нужно будет вернуться в центральную комнату за ключом. Теперь ясно, зачем он. Ну, здравствуй! Зазвенели, заскрежетали клинки, сталкиваясь. Теперь, когда я уже знал, чего ждать и был вооружен, скелет не казался серьезным противником. Двигался и бил он медленно, я успевал или отскочить, или блокировать удар своим мечом.
Внимание! Вы заблокировали удары во всех направлениях 5 раз подряд. Ваш навык блокирования повышен до 7.
Убедившись, что его удара не пропускаю, я буквально в 3 взмаха расправился со скелетом. Костяк рухнул, рассыпаясь, отдельно покатилась треснувшая черепушка. За скелета система дала 20 единиц опыта. Из лута с него были только старые кости, которые мне все равно некуда положить. А вот в сундуке, отпертом ржавым ключом, нашелся занятный предметец.
Камень возвращения души. Персональный, уникальный. Нельзя украсть, нельзя потерять. Позволяет возвращать вашу душу к определенному месту. Перезарядка цикличная. 1-8 часов.
Это знакомая штука. Во многих играх есть.
Поздравляем. Вы прошли обучающее задание.
Сообщила игра, когда я поднялся по лестнице и взялся за бронзовое кольцо на круглом люке.
Вы нашли выход в город. Награда 55 опыта. Текущий опыт 89 из 90. Желаете выйти в город Золотые Фейры?